Тогда не есть основной вопрос человека, вопиющий к Богу. Христос есть ответ Бога на этот вопль. Вспомним программу Христа, как он провозгласил ее в Назаретской синагоге. «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Он принес Евангелие милосердия, мира и любви. Люди всегда будут любить эту книгу, потому что в ней они найдут отзвук на все человеческие печали. Начиная от горьких слез отрекшегося Петра и кончая невыразимой скорбью Девы Марии, Матер Долороза, стоящей у креста с сердцем, пронзенным мечом, тоски о сыне своем. И, наконец, здесь мы встречаем превосходящий наш опыт муки Господа. Ведь он сам прошел весь тяжкий путь человека, притом неся на себе наши скорби. Без какой-либо вины с его стороны он родился в яслях и умер на кресте. Когда настало время его рождения, не было места для его матери в гостинице. Он испытал и долю беженства во время бегства в Египет. Потом он говорил о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где главу преклонить». Он плакал. В Гефсимании, находясь в барыне, он молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. «Душа моя скорбит смертельно», — сказал он в ту ночь ученикам. И, наконец, на кресте он пережил муки, которых мы никогда не поймем. Муки Богу оставленности. Боже мой, для чего ты меня оставил? И потому, как сам он претерпел, был искушен, то может искушаемым помочь. И потому он сказал, и теперь говорит со властью, эти слова, обращенные к страдающим всех времен и к тем, кто страдает за грех прежде всего. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Что же дает Христос человеку, обремененному страданием за неправду? Прежде всего, он дает слепым прозрение, то есть научает отличать страдание за грех от страдания за правду. Он прощает вину и этим освобождает от величайшей кары за неправду, от муки совести, и этим самым вновь соединяет нас с источником жизни, с Богом. Наконец, он извлекает причину страдания, стрелу греха из нашего сердца, освобождает от власти греха тех, кто томится в плену своих низменных вожделений. Он освобождает от страдания за нарушение правды, потому что дает свободу от порока, влекущего за собой тяжелые, мучительные последствия. Поистине, он влагает персты свои в наши раны. Он до конца возлюбил человека, не только все человечество, но и каждого из нас, тебя и меня. Библия дышит личной любовью Бога к человеку. Любовью вечную я возлюбил тебя. Я назвал тебя по имени, ты мой. Этими словами может быть выражена любовь Бога не только к Израилю, но и каждой отдельной личности. Теперь посмотрим, как Христос помогает нам переносить, преодолевать и преображать те страдания, которые мы не можем отвергнуть, которые мы терпим не по своей вине, но со стороны зла и его сторонников, или как следствие чужого греха в сфере наследственности, влияния среды и тому подобное. Неверующие говорят нам: «Христос утешает вас будущим». Да, это правда. Верные имеют светлую будущность, простирающуюся и на посмертное существование, и на всю вечность. Мы знаем, что страдания наши кончатся. И это пройдет. Эти слова были начертаны углем на стене в одной из тюрем у двери, ведущей к месту казни. И не только кончатся наши страдания, но и разрешатся в торжествующий аккорд. Плачущие не только перестанут плакать, ибо отрет Бог всякую слезу с очей их, но и утешатся утолением сердечной тоски, исполнением заветных желаний. «Конец твой будет хорош, — говорит Бог пророку Иеремии, переносящему несправедливые и жестокие гонения со стороны родного народа. Однажды я ехал в поезде среди альпийских гор. Свинцовые тучи клубились над горной цепью, преграждавшей путь. Внезапно непроницаемый мрак окутывает нас. Это туннель. Верст 8 поезд идет под землей. И вдруг брызнули лучи, сгинула тьма, и мы вылетели в солнечный простор полей и лесов. Непогода осталась позади. Не всегда будет мрак там, где теперь он огустел, говорит пророк Исаия. Чем тяжелее испытание, тем ярче нечаянная радость, которая приходит потом. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем темнее ночь истории, тем ближе утро вселенского рассвета. После сумрака этого мира вспыхнет заря незакатного дня, когда снова придет Христос, и на всей земле воцарится правда и любовь. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило это на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Там, на небесах, я снова получу свой слух. Это были последние слова Бетховена, оглохшего в расцвете своего музыкального творчества. Болезнь, которая угнетала и уродовала нас здесь физически, оставит нас, как отстала при входе в рай та желтая собачка, о которой говорит русская терпеливая страдалица, неизлечимо больная Лукерья в рассказе Тургенева «Живые мощи». Правда Христа, за которую мы боремся, победит после всех победителей. И каждый из нас, исповедующих Его имя, лично разделит торжество победы. Это наше будущее, мы его знаем. Будущее есть и у тех, кто борется против Христа за неправду. Но какое? И они заботятся не только о далеком будущем, но и о завтрашнем дне. И не эта ли забота отравляет их душу? И лишь тот, кто с Богом, светло глядит вперед, как сказал Гоголь. Но у нас есть и настоящее. Мы принимаем страдания не как удары судьбы, ибо верим не в слепую судьбу, а в судью, в того, который праведно судит и изрекает судьбу, и даже не в судью, а в любящего Отца, из рук которого мы принимаем испытания. Нужна ведь божественная мера страдания, ее знает только Бог. И тот, кто возлагает на нас бремя каждый день, он же и спасает нас. Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Он помогает нам переносить страдания, сообщая нам свою благодатную силу. Вот откуда непобедимость и неутомимость верующего человека. В то время как силы и самого сильного взвешены и измерены, силы верующего кто может сосчитать, если они заключены в том, кто сотворил Вселенную, кто не утомляется и не изнемогает. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Вот где тайна неиссякающей силы и воли к добру у всех этих героев веры, начиная от пророка Моисея и апостола Павла и кончая такими, как Ливингстон, который с компасом и с Евангелием в руках и в сердце пробивается через дикие леса Южной Африки на расстоянии тысяч верст, окруженный враждой и клеветой со стороны работорговцев. Они были среди людей одиноки, но никогда не были одни. Не бойся, только веруй. Не бойся, я с тобою, око мое над тобою. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, говорил Христос своим ученикам. Молитва, как реальное общение с живым Богом, давала им постоянный приток силы. Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, говорит Мессия в книге пророка Исаии. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Так говорит Лермонтов о силе молитвы, которой он прибегает в минуты грусти. Молитва переносит сознание с маленького «я» на великое «ты», поднимает над жалкой видимостью в духовный необъятный мир, где царствует Бог. Помним Псалом 76, которым особенно укреплялся в минуты уныния друг обездоленных детей Георг Мюллер. В этом псалме уныние переходит в состояние ликующего восторга с того момента, когда душа человека переводит свой взор со своего «я» на Бога. Через веру в Бога человек находит пути к природе, этой великой утешительнице человека. Через Творца он приходит к общению с тварью. Оскар Уайльд, будучи в тюрьме, под влиянием Евангелия уверовал в духовное, мистическое начало в жизни. И в связи с этим он говорит в конце своего произведения «De Profundis». В обществе, как оно устроено, нет места для меня. Но природа, чей нежный дождь одинаково орошает правых и неправых, имеет для меня деревья в горах, где я могу укрыться, и глухие долины, в чьем молчании я могу рыдать непотревоженный. Она увесит ночь звездами, чтобы я мог бродить в темноте, не спотыкается, и пошлет ветер, завеет следы моих ног, чтобы никто не мог преследовать меня. Она очистит меня в великих водах и исцелит меня горькими травами. Живая вера через молитву не только дает силу переносить скорбь, она претворяет страдания в радость силою любви. Когда мы страдаем за любимое, то любовь заглушает в нас боль. Чем больше мы постигаем любовь Христа к нам и его светлый совершенный образ, тем сильнее загорается в душе ответная любовь, жажда жизнь свою отдать за него. И в особенности мысли о его страданиях поднимают усталую душу. Поэтому и говорит апостол: помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. А ведь он, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление. Я это сделал для тебя. А что ты сделал для меня? Написано на одной картине распятия Христа. У креста, где он распят, мы начинаем постигать тайну страданий, те проблемы, которые неразрешимы для сухого рассудка. Иван Карамазов в своем бунте против мирового устройства заостряет вопросы о несправедливых страданиях людей, а особенно детей, и спрашивает, есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело бы право простить? Алеша вместо отвлеченных доказательств напоминает ему, брат, существо это есть, и оно может все простить, всех и вся, и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и созиждется здание. И это ему воскликнуть, прав ты, Господи, ибо открылись пути твои. Он напоминает о той любви, которую нельзя понять, но нужно принять, о той тайне божественной любви, перед которой домолчит всякая плоть. Вчера я до утра читал божественную повесть о муках Господа и таинствах любви. И негодующая совесть терзала помыслы мои. Чего мы ждем еще? Какого откровения? Зачем же прячем мы под маской сомнения клеймо порока? Тот, кто принимал эту любовь и в ответ на нее отвергал себя, радовался страданиям и самой смерти за Христа. В чаше наслаждения этого мира есть горечь на дне. Мир прикрывает свои приманки цветами радости, под которыми таится змея, и она рано или поздно ужалит и отравит смертельным ядом. Между тем в самых страданиях за Христа есть радость. Я видел в Дрезденской галерее картину, на которой изображена смерть святого Севастьяна. Юноша привязан к дереву, он пронзен стрелами, но в глазах его, обращенных к небу, отражается одухотворенное спокойствие, переходящее в восторг. Любовь ко Христу превратила эти пернатые стрелы в крылья, и ими душа исторгнута ввысь, крепка, как смерть, любовь. Вот склоненная перед палачом юная Екатерина, там же на картине Луки Кранаха. Она вся поглощена неземной радостью в ожидании перехода в небесный мир. Удар меча разрубит последнюю преграду, отделяющую ее от лицезрения небесного жениха. Такие факты происходят и в наши дни. Несколько лет тому назад в одной деревне русской Украины группа молодежи проповедовала Евангелие. Прибывший туда отряд анархистов-махновцев потребовал прекращения проповеди. И в результате неповиновения юные свидетели Христа были мученически убиты. Одна из них, еврейка-христианка, девушка лет 18, по словам очевидцев, шла к месту казни с улыбкой восторга на лице. Показывая на небо, она как бы говорила, «Я иду домой». Она была обезглавлена в числе других. Наш современник апостол Индии Сундар Син, который перенес самые ужасные страдания в Тибете и Индии за Христа, свидетельствует, что страдать за Христа – радость. Что, испытывая телесные муки, он был на небе. Когда папа Урбан V выражал Екатерине Сиенской свое беспокойство о том, что, пожалуй, ему придется умереть мученической смертью от руки врагов, эта благочестивая и прямая женщина сказала, «Святой Отец, вы не столь еще святой жизни человек, чтобы вам удостоиться мученического венца». Вот почему Иван Гус, верный свидетель Христа в Чехии, с пением псалма восходил на костер. Любовь превратила его в огненный престол. В годы плена Вавилонского три отрока в пылающей печи остались невредимы, обгорели только веревки, которыми они были связаны. Только в христианстве возможны такие слова, которые говорит апостол Павел. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Я благодушествую в немощах. Однажды один из исповедников Евангелия в России отправлялся из Москвы после долгого тюремного заключения в тяжкую ссылку на далекий север. Его друзья пришли ночью на вокзал, желая хотя бы взглянуть на него в последний раз, так как свидание не было разрешено. Он увидел их издали, и когда его вводили в вагон, он успел крикнуть им одно слово – «Радуйтесь!». Поистине верующий в Иисуса Христа, Сына Божия, побеждает мир и умеет извлекать драгоценное из ничтожного. Древний учитель церкви Ориген, следуя скудным научным догадкам своего времени, говорил, будто жемчужина образуется в глубинах моря от сорастворения молнии с водой. Применяя этот образ к Евангелию, мы поистине можем сказать, что Христос низвел с неба на землю молнию, огонь Святого Духа, который, сорастворяясь со скорбью человека, претворяет слезы печали в перлы дивной красоты. Потому-то Франциск Ассизский говорил, что ангелы завидуют людям, так как им не дано страдать за веру в Бога. И потому Христос сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо за правду можно быть изгнанным лишь из царства лжи». Ведь никакая сила не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. «Страдай с благовестием Христовым силой Бога», пишет апостол из темницы своему юному сподвижнику Тимофею. И те, кто переживал узы и темницу за исповедание Евангелия, знают по опыту, что со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. Сегодня скажем о сострадании. Чтобы быть понятым людьми, достаточно иметь право сказать: «Я человек, испытавший горе». Но чтобы им поистине помочь, надо иметь право сказать: «Я человек, нашедший радость жизни через Иисуса Христа». Ибо только через Него, нашего Спасителя, открывается радость совершенная. Ведь на страдания людей надо ответить состраданием. Не знаком ли каждому из нас вопрос: кому поведаю печаль мою? Люди нуждаются не столько в объяснении своих страданий, сколько в утешении и сочувствии, которое может поднять изнемогающего и оживить его душу. Ведь страдание – это рана, из которой брызжет кровь, лишь только к ней дотронется рука, иная, чем рука любви, как говорит Уайльд. В этом мире на пути из Иерусалима в Иерихон, из горнего мира в дольний, лежит ограбленная разбойниками человеческая душа. Чем ответим мы на ее стоны? Пройдем ли мимо, как тот священник и тот левит, которые спешили домой и, может быть, ограничились тем, что сотворили молитву о страдающем? Вспомним, что сделал милосердный самарянин. Он возлил на раны несчастного елей и вино, отвез его в гостиницу и позаботился о его будущем. Так нужен елей утешения, смягчающий боль скорбного человека нашего времени. Может быть, это будет слово ободрения, может быть, только молчание, внимательное и чуткое отношение, потому что человеку иной раз нужно только рассказать, поведать, выплакать перед кем-нибудь свое горе. На это способна нежная женственность, заложенная в душу человека. Она умеет сказать не суровые нравоучения друзей Иова: «Тебя Бог наказал», но слово участия. Жалеть человека надо, каждого, и того, кто глубоко пал. Ведь каждый грешный человек – это тоже ты. Таттвам аси, как гласит восточное санскритское изречение, которое так любил наш судебный оратор Кони. «Люби человека в грехе его», – говорит старец Зосима. Но именно человека надо жалеть и любить, а не грех его, больного, а не его болезнь. Поэтому прав был один писатель, который иронически воскликнул: «Добрые, они мир погубили!» И не слышится ли еще в Ветхом Завете гневное обличение фальшивой доброты лжепророков, которые приходят с мягкими словами: «Все к лучшему!» Так любят говорить и современные добродушные проповедники, которые вместо того, чтобы решительно извлекать погибающих из болота греха, любезно пожимают им руки. Они забывают, что только любящим Бога все содействует ко благу. Евангельская помощь возливает на раны не только елей, но и вино, чтобы предохранить от гниения, дезинфицировать. Это мужественная сторона Евангелия. Оно утешает человека, но в то же время бичует его грех. Оно не противится злому, но до крови сражается против зла, против греха. Оно соединяет женственную мягкость с мужественной твердостью, без которой первое рождается в гибельную, расслабляющую сентиментальность. Оно борется с человеком за человека. Это не опиум, одуряющий человека, но подчас суровая любовь. Христос говорит грешнице: «И я не осуждаю тебя, и в этой благости елей». Но дальше он прибавляет: «Иди и больше не греши». Это вино, сберегающее от гибели. К одним будьте милостивы, а других страхом спасайте. Да, в этот мир, лежащий во зле и скорби, нельзя идти без Христовых вина и елея. А со Христом можно идти в самый вертеп разбойников, в долину скорби, можно жить в миру. Часто одно лишь слово Евангелия, сказанное с верой, приносит силу и возвращает к жизни. Помню, однажды умер в знакомой мне семье единственный сын. Он утонул во время купания. Мать, убитая горем, обратилась ко мне у его гроба с вопросом: «Скажите, мой Боря жив?» Я ответил ей: «Если бы я утверждал это, что дадут вам мои убеждения? Но вот я напомню вам слова самого Христа: Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Эти слова Христа поддержали ее веру и возвратили ей душевную бодрость.